Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с актрисой, автором и исполнителем песен Натальей Горленко и в завершение нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Мы исповедуем Богочеловечество Христа и именуем Его Спасителем, потому что во Христе неизреченным образом сочетаются две природы – божественная и человеческая. Христос и совершенный Бог, и совершенный человек в одном лице. Божественное всемогущество тем самым воспринимает нашу ограниченную тварную реальность на самом деле, а не на уровне абстрактной или философской идеи. Во Христе близость к человеку самого Бога достигает невозможной с точки зрения земной философии близости, взаимопроникновения, почему и апостол говорит, что проповедь о Христе воскресшем для иудеев соблазн, эллинам – безумие. Иудеи, соплеменники Христа, соблазняются о его царском достоинстве, видя своего Мессию уничижаемым и распинаемым. Для эллинских философов говорить о воплощении божества – дурной тон, поскольку с их точки зрения чистая идея божественного абсолюта ни в коем образом не может входить в соприкосновение с миром профанным, где вынужден влачить свое существование человек. Но в евангельской истории именно это невозможное и происходит. Абсолют причастен тварному и ограниченному, чтобы это тварное и ограниченное возвести к вечному и непроходящему. Истинный царь славы, Мессия, уничижаем и распинаем, чтобы воскреснуть и своим воскресением нас освободить от греховного и смертного плена. Мы видим образы, проблески этого грядущего освобождения от греха, болезненности, смерти и тлена на протяжении всей евангельской истории, когда Христос насыщает голодных, исцеляет болящих и бесноватых, воскрешает мертвых. Все это, конечно же, привлекает к Нему целые толпы, ищущих прежде всего исцеления, насыщения и избавления от земных проблем. Но мы видим, что порой Господь исцеляет далеко не всех, или делает это не сразу, давая человеку время или еще немного потерпеть, или, что важно, проявить свою веру. Так Господь, исцелив кровоточивую женщину, понуждает ее засвидетельствовать о происшедшем, и далее говорит: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». В данном случае Христос обращает наше внимание на определенное дерзновение этой женщины, потому что в ее болезни, в ее состоянии, согласно закону Моисеева, она не имела права никому прикасаться. Однако же она обретает исцеление именно через прикосновение ко Христу. Можно сказать, что в определенном символическом смысле, чтобы прикоснуться ко Христу, вера должна быть выстрадана, должна вызреть в человеке, или, можно сказать, для обретения веры необходимо дерзновение, которое порой ломает устоявшиеся стереотипы окружающего мира, тогда, когда они входят в противоречие с правдой Божией. То, что привычный уклад жизни, следование некой греховной житейской инерции – мешает воспринять истину, увидеть во Христе Спасителя, мы видим в эпизоде исцеления, фактически воскрешения дочери начальника синагоги. «Не умерла девица, но спит», — говорит Христос, — «и смеются над ним, потому что знают, что она умерла, и исцелить ее уже невозможно». Но именно для этого невозможного, для исцеления человека и от греха, и от смерти, пришел Господь. То, что немыслимо для человека, невозможно для человеческих сил, осуществимо для Бога. Но своего рода евангельский парадокс в том и заключается, что для восприятия человеком того, что дарует ему Бог ценой своей богочеловеческой крови, то есть спасения, решающим фактором является выбор самого человека, его вера. Из Евангелия мы видим, что Господь все делает для нашего спасения. Любовь к нам, помощь Божия, простираются до Голгофы и преисподних глубин ада. Мало того, свою крестную жертву и светлое воскресение Христос за время своего земного служения предваряет множеством исцелений и даже несколько раз воскрешает умерших. Однако следствием этой божественной педагогики далеко не всегда является вразумление и обращение человека. Напротив, после того, как Господь воскресил четверодневного мертвеца Лазаря, фарисеи постановили убить не только Христа Спасителя, но и воскрешенного Лазаря, потому что он является живым примером действия воскрешающей силы Божией. Казалось бы, вот явное безумие. Какой смысл выступать против очевидности, против самого Бога? Да еще тем, кто показывал себя людьми верующими, был религиозной элитой Израиля. Именно в этом яростном безумном противлении Христу, тех, кто, казалось бы, должен был первым принять истинного Мессию, и проявляет себя корень всех человеческих бед – гордость, стремление к самостному существованию, и даже не просто стремление к автономии от Бога, но и попытка, которая низвергла с небес некогда светоносного Люцифера, попытка встать на место Бога, без Бога стать богами. Естественно, что в Богом созданном мире это безумие неосуществимо. Но также естественно то, что верующий во Христа, в мире, где многое, к сожалению, пронизано богоборческими и гордостными тенденциями, не может отсидеться в стороне, понимая свою веру только как некое частное дело, которое никому никогда не мешает и ничему не противоречит, и не имеет ни малейшего дерзновения противостоять общему греховному течению. Но недаром Господь говорит исцеленной им женщине: «Дерзай, вера твоя спасла тебя». То есть не для того Господь исцеляет эту женщину, чтобы она жила так, как и ранее, еще до болезни, скорее всего, вполне греховно, но для того, чтобы теперь она имела дерзновение противостоять греху. Так и в целом, Господь пришел к нам, воспринял наше человеческое существо, пострадал за нас и воскрес. Не для того, чтобы мы продолжали жить, как и все, по греховной общей инерции, но прежде всего для того, чтобы постараться возыметь дерзновение веры, грех побеждающие.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
И как высоко над землей, назад идет весь небосвод, а он вперед и все поет, поет о том, что мы живем, что мы умрем, что день за днем идут года, текут века, вот как река, как облака. Поет о том, что все обман, что лишь на миг судьбою дан, и отчий дом, и милый друг, и круг детей, и внуков круг. кто вечен, только мертвых сон, да Божий храм, да крест, да
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Наталья Горленко. Актриса, певица, автор и исполнитель песен. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Прозвучала песня в исполнении Натальи Горленко «Петух на церковном кресте». Слова Ивана Алексеевича Бунина. Наталья, откуда этот интерес к авторской песне? И как давно это началось? Были советские достопамятные времена, залы ломились, авторская песня была, ну, не то что совсем под запретом, но не приветствовалась. Нигде ее особо не передавали. Первой организацией, которая стала менять ситуацию, была фирма «Мелодия». Фирма «Мелодия» хотела зарабатывать деньги, на авторскую песню был спрос, и они стали печатать, выпускать пластинки бардов и Высоцкого, и Акунджаву, и Дольского, и Висбора, и так далее. То есть это была вот такая удивительная история столкновения советской действительности с организацией, которая хотела, в общем, зарабатывать.
Ну, если говорить о моем интересе, то он очень давно возник, потому что я пою с самого детства, может, даже раньше, чем говорить научилась. Но прежде чем начала писать, так сказать, музыку на свои собственные стихи, я переложила на музыку, ну, практически весь Серебряный век всех наших великих поэтов, и Пушкина, и Ахматову, и Цветаеву, и большой цикл на стихи Лорки,
на испанском языке. Вы ведь филолог, вы, по-моему, испанский язык прекрасно знаете, да?
Да, я заканчивала международно-правовой факультет МГИМО, ну, а потом защищалась, диссертация у меня была по роли интеллигенции Аргентины. Но испанский язык действительно мой первый язык, это моя любовь, это моя такая тяга, и вот эту культуру, она мне очень близка, я ее изучала и
она и песенная пела. Очень, там и песни замечательные, мелодии, и песни, и танцы, гитара там гитары, тоже национальный
инструмент. И мне это очень по духу подходило, я могла выбирать язык при поступлении, потому что у меня была серебряная медаль, тогда их отменили, но по баллам у меня была серебряная, и предоставлялось право выбирать язык первый. И я без всяких колебаний, сомнений выбрала испанский, совершенно не жалею. Я его до сих пор обожаю, пою на нем, мне это очень все близко. До того, как я, собственно, стала заниматься вот конкретно авторской песней, я пела песни народов мира, пела в таком ансамбле «Гренада», была его солисткой. Он до сих пор процветает, куда-то ездит, у него уже огромный расширенный состав, а тогда это было не так много нас. Я еще учась в институте, вот на втором где-то курсе я начала уже там петь. У нас была очень бурная концертная деятельность, и телевидение, и радио, и все такое прочее.
Давайте еще одну песню поставим. Сегодня будут звучать песни с альбома Натальи Горленко «Танец листьев золотых». Так что вторая песня на слова уже нашей сегодняшней гости называется «Огромные снежинки».
Но снег
ужас, и тая растает, и она в любой такая тайна, и грусть заключена. Но с ней кружась, и тая растает, и она.
Наталья, а кто на вас влиял? Кто ваши учителя в жанре авторской песни? Авторская песня на самом деле давние корни имеет. Собственно, многие романсы русские были написаны бардами XIX века, которые сидели в своих усадьбах, и делать им было нечего. Они писали песни и романсы сочиняли. Потом в советскую эпоху начались проблемы у авторской песни, потому что это выразитель свободолюбия народа. Это, по сути дела, одна из форм народной песни. Но уже в хрущевскую оттепель пошел какой-то откат, ренессанс, и Михаил Иванович Ножкин, Акуджава, Высоцкий, Галич появились, в общем, такие корифеи авторской песни.
Да, вы совершенно правильно сказали, что, в общем-то, это народ, как бы автор. И для меня истоки тоже это были в народной песне. У меня, может быть, даже не совсем она такая каноническая, авторская песня, скорее романсовая такая, и с народными какими-то вкраплениями. Мне вот это все очень близко. Это
вы ведь профессионально учились вокалу, да? Вы училась, кроме МГИМО закончили.
Я сразу после МГИМО поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства на отделение вот как раз вокал, камерное пение. И туда поступить, если честно, туда было поступить труднее, чем МГИМО. В то время это учреждение очень сильно процветало, лучшие мастера давали там свои мастер-классы и вообще просто преподавали. Туда в основном принимали профессионалов, за редким исключением. Вот меня, к счастью, сделали этим исключением. А так, вообще-то, это для подготовки концертного номера принимается профессионал, и на него все наваливаются, педагоги, и начинают шлифовать, и он через год выпускает, ну, несколько номеров таких, которые на ура, которые ему позволяют зарабатывать уже на хлеб насущный. Вот, и мне, к счастью, довелось вот там учиться в это время.
Ну, давайте мы поставим песню, которая дала название вашему альбому авторскому «Танец листьев золотых», а потом вы о ней расскажете. Итак, «Танец листьев золотых» на слова Натальи Горлинко в исполнении автора.
«Танец листьев золотых» сияние, все об истинах простых, о любви и о призвании, все об истинах простых, все кричит, бормочет, шепчет, славит истину нашедших, сожалеет о слепых. Но оплакивая бедных каждой капелькой дождя, их незрячих безответных все ж приветствует любя. Танцем листьев золотых, чудом высшего сияния, всем об истинах простых, о любви. Я даяние,
Наталья, замечательная песня. Скажите, почему именно ее вы выбрали для того, чтобы озаглавить?
Очень.
И заглавие сборника поэтического, и заглавие диска, это важно.
Я очень люблю осень. Насколько я помню, мои первые стихи были такие беспомощные, детские совсем, они были посвящены осени. И на меня вот вид падающего листка или вид листка, плывущего по воде.
Это очень поэтично.
Оно на меня чарующее впечатление производит. Мне не хватает слов, до сих пор не хватает. Хотя в моем сборнике, вот есть такой сборник поэтический для всех, кого люблю. Там есть целая глава, посвященная природе. И вот осень в этой главе занимает огромное место. И листья конкретно. Листья, их жизнь, их потрясающий короткий век, и в то же время, ну, я не знаю, я в этом вижу бездну какую-то, и поэтому у меня сомнений не было. Я вот на диск сама лично клеила золотой листочек каждый. К сожалению, она не цветная, вообще я очень хотела такой клип снять, чтобы, ну, хорошо, что хоть диск вышел 100 лет спустя. Ну, просто танец листьев золотых, мне кажется, что это очень точно отражает...
Кратковременность бытия.
Да.
Ведь
да.
Осень — это как бы что-то элегическое, такое ностальгическое, но в то же время это и преддверие смерти, преддверие ухода. Ведь идет зима, ледяной панцирь покрывает землю.
Великий пост, да. А потом весна, а потом лето.
Пробуждение.
И все это для меня природа, вот я полностью соответствую своему имени. Наталья — это, значит, родная, природная. И мне вот Господь так посылает, что я живу рядом обязательно с лесом. И для меня лес – это совершенно моя стихия, и я бы не смогла бы вне этого существовать.
Наталья, у вас написан большой цикл на стихи Булата Шаловича Куджавы. Но я хотела бы, чтобы одна песня из этого цикла прозвучала. Она стала довольно известной. Песня под названием «Шарманка». А потом поговорим про Куджаву. Итак, «Шарманка» в исполнении Натальи Горлинко.
Старая крутила, катилась жизни колесо. Я пил вино за вашу милость и за минувшее, за все, за то, что в прошлом не случилось. На бранном поле помереть. А что разбилось, то разбилось. Зачем осколками звенеть? Шарманщик был в пальто потертом. Он где-то в музыке витал. Донем к вам простерты, значения он не придавал. Я вас любил, но клялся прошлым, а он шарманку обнимал. Моим словам земным и пошлым тоской рассеянной внимал. Текла та песня, как дорога последних лет не торопя. Все звуки были в ней от Бога, не жалкой нытки от себя. Старая крутилась, катилась жизни колесо. Я пил вино за вашу милость и за минувшее, за все. Шарманка старая крутилась, катилась жизни колесо.
Наталья, ну, Сама Куджава – один из корифеев авторской песни. Ходили большими тиражами в конце уже советской эпохи его диски здесь и после смерти. Вот не страшно вам было все-таки обращаться к творчеству такого признанного барда, с которым вы в свое время были достаточно хорошо знакомы, дружили? И что вас подтолкнуло написать этот цикл? И второй мой вопрос. Вот все-таки за столько лет только один альбом вышел, а нет желания записать еще там парочку?
Знаете, у меня материала не на парочку, а на много-много. Желание огромное, но я настолько не приспособлена вот к борьбе за существование. Сейчас это связано с, не только с деньгами, с огромным...
Ну, то есть требует усилий
какой-то. С какими-то энергетическими, колоссальными, да, затратами. Я очень хочу. У меня дома лежат папки, которые не спеты, они меня мучают.
Песни есть, их только надо...
Очень вот много их надо озвучить. И не только на стихи Булата. Это и Пушкин, это и Лермонтов, это и Цветаева, Ахматова. Это огромные циклы, это моя жизнь. И поскольку они все рождаются...
Не только.
Я пишу всегда по настроению. Я вижу какие-то стихи, которые меня чем-то трогают, и у меня тут же рождается музыка. Но что касается страха по поводу Булата, нет, не было, потому что я до этого обращалась к творчеству Пушкина, Лермонтова, допустим, Лорки. Это не менее гигантские такие.
А чем вам вот творчество Куджавы оказалось близко, ну, вы находили то, что вам подходит?
Оно мне чрезвычайно созвучно по своей мелодике, по глубине того, о чем идет речь.
Шарманка все-таки такая философская вещь.
Если хотите, я спою сейчас коротенькую другую на его стихи, на свою музыку. Могу сейчас спеть.
Давайте.
Я обнимаю всех живых и плачу над умершими, но вижу замершими их глаза их чуть померкшими, их души вечные летят над злом и над соблазнами. Я верю, что они следят, как плачем мы и празднуем. Я верю, что они следят, как плачем мы и празднуем.
Наталья, у меня два вопроса. Вот в большой серии «Библиотеки поэта» вышла книжка стихотворений Булата Куджавы. Туда все вошло, его творческое наследие? Видели вы эту книжку?
Я, к сожалению, не видела, но я уверена, что не все, потому что у него наследие колоссальное, а если есть какой-то фильтр, то там многое отсекается, к сожалению.
И второй мой вопрос. Уже незадолго до смерти, находясь в Париже, в 97-м году Куджава крестился под именем Иоанна. Он был верующий человек или он был все-таки далек от ортодоксальной религии?
К сожалению, он был далек. Мы очень много с ним говорили на эту тему. Он был далек от именно конкретно ортодоксальной религии. У него было некое такое предвзятое мнение. Он даже в одном из писем, когда я крестилась и сообщила ему об этом в письме, он написал такие строки, которые бы мне не хотелось здесь приводить.
Но то есть это советское испытание сказал?
Да, он немножко меня, он сразу как бы предостерег от фанатизма, сказал, что смотри, не впадай, потому что многие новообращенные склонны к фанатизму. Далее там мне не хотелось бы даже цитировать, но то, что это произошло с ним, то, что он крестился, как было и, в общем-то, и предсказано,
это не случайно,
Иоанном Крестьянкиным, да. Я думаю, это совершенно не случайно. Опять же, он из Иерусалима привез мне крестик, подарил. И я очень хорошо помню выражение его глаз. Было понятно, что эта поездка на него, одна из последних поездок, она на него очень сильно повлияла. И он всю жизнь шел, и, наконец, вот смертный одр. И я уверена, что это... Разные говорят, что это слухи, это не так. Я уверена, что это было его желание.
Это, а вот песня «Молитва», которая счастье. Названа в сборнике так, ну, чтобы обойти он, да, цензуру молитвы Франсуа Вийона, она вам кажется все-таки это религиозная или это скорее такая стилизация? Потому что если внимательно вот вчитаться...
Ну, если слова... нельзя поэтические произведения, мне кажется, такого плана, их под микроскопом. И хочу сказать, что по сути он был глубоко верующий. Другое дело, его беда, что он не был воцерковлённым, как, собственно говоря, и я очень многие годы. И это у всех происходит по-разному. И счастье, если это происходит хотя бы в последний миг. Ужас, когда этого вообще не происходит. А очень многие люди у нас были вообще этого лишены.
Живут, да. Не зная.
Не зная ничего. И не хотя, не желая. Да. Он хотел, он шел. Я в этом уверена, и я очень рада, что он это сделал. Это первый человек, которого я поминаю всегда в своих записках.
Ну так, такой вопрос. В перестроечные, после перестроечные годы в России стало происходить возрождение духовной песни, в том числе и духовной авторской песни. Возник целый круг авторов, есть фестивали. Ну, большие СМИ, там, электронное внимание на всю эту деятельность нашу не обращают. Тем не менее, это есть, пишутся новые произведения, появляется молодежь талантливая. Вы тоже пишете духовные песни и даже готовы акапелла что-то сегодня нам показать. Что вас подтолкнуло заниматься вот этим жанром? Ведь авторская песня, она же поделена, в общем-то, на три основные сегмента. Это ироническая песня, авторская, которая все собой заполонила, это романтическая песня, и это духовная авторская песня. Ну, отец Роман, конечно, ну, сразу вспоминается, да, Елена Александровна Михайлова, и так далее, и так далее.
Ну, у меня это как-то, знаете, не разделялось. Вот молитва на стихи Лермонтова, это было одно из даже первых моих, ну, как бы, на стихи Лермонтова. Здесь она, к сожалению, не звучит, она на кассете есть. Я ее и в Америке, помню, исполняла. Да, когда я пришла, и меня попросили ее спеть на радио, я спела, все, значит, выразили свой восторг, но сказали, это не родина. Потом пришло время, стал родина. Просто это моя
душа. Требует.
Душа требует именно молитвенное состояние, молитвенное созерцание. Это то, что я очень люблю. А спеть я могу сейчас, у меня есть такая книжечка, которая называется «Собеседование с ангелом-хранителем». Она, знаете, еще с яйцами, такая очень старинная. Я ее очень люблю, на каждый день. Там человек призывает собеседовать как с самым близким, самым родным, именно со своим ангелом. И вот однажды я ее открыла, и вот полилась такая мелодия.
Ангел Божий, хранитель мой, твоему попечению вверила меня благость Всевышнего. Прости, прости, прости и вразуми меня, храни меня на пути жизни, руководи меня и управляй мной.
Здорово. Ну, в общем, каждого из нас сопровождает ангел-хранитель. Темные силы там над одним плечом, над другим.
Да.
Светлые силы. И нужно, конечно, следовать светлым и уповать на их помощь. Без этого не выжить в нашем мире.
Да.
А кто вам нравится из представителей вот современной духовной авторской песни? Есть какие-то люди, которых вы слушаете? Чьи произведения?
Честно говоря, я не самый такой большой знаток на самом деле. Ну, отец Роман, иеромонах Роман.
Ну, иеромонах вот Роман открыл новый горизонт.
Из того, что я знаю, да. И я каких-то вещей могу... А, мне очень нравится сербская певица. Это шедевр.
Да, это известная очень исполнительница.
Да, очень-очень.
Ну, спойте еще что-нибудь.
Я могу спеть, знаете, не так давно я написала... На стихи Гумилева «Христос».
Он идет путем жемчужным, по садам береговым, люди заняты ненужным, люди заняты
земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй, вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, и иные не вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы небесные торговцы, не считайте барыши. Вы небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик в Галилее вам награда за труды, светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к претину, слышно веяние конца, но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес. И идут пастух и рыбарь за искателем небес.
Замечательно. Я тоже, когда авторской песней начинал заниматься в 70-е годы, первый большой цикл написал на стихи Гумилева. Он тогда был под запретом, но мне мой один друг дал все его сборники. Я их переписал. И, значит, когда переписываешь, в голове начинает уже как-то...
Крутится мелодия.
Да. А он очень мелодичный.
Он мелодичен и глубок, да.
Великий поэт, жалко, что его большевики уничтожили в 36 лет всего. Ну, мне бы хотелось, чтобы прозвучало еще несколько песен с вашего альбома авторского «Танец листьев золотых». Угу. И у вас есть песня, которая называется «Теплоход Сергей Есенин». Угу. Здорово, что по нашим рекам и морям плавают такие теплоходы, названные именами выдающихся русских поэтов. А как появилась эта песня?
Ну, эта песня очень смешно появилась. Я просто села на этот теплоход, и у меня в голове почему-то зазвучали эти строки. А поскольку в мою обязанность на этом теплоходе входило дать концерт, и у меня так часто бывает что-то свежее, вот я ее и спела. И ко мне тогда подошел поэт Евгений Попов и говорит: а вот вы такую спели песню, не могли бы вы ее мне посвятить? Ну, я говорю: пожалуйста, и посвятила ему. И в книжке она с посвящением Евгению Попову. Вот такие просто зазвучали стихи в голове, потом и музыка.
Тем же самым водам, и мой корабль в пространство уплывет, и голос мой в глубины небосвода уже гудком кого-то позовет.
Замечательно. Скажите, вы вот участвуете в фестивалях авторской песни, они скорее живы сегодня, вот эта фестивальная деятельность продолжается, или все не так, как раньше?
Вы знаете, я, к сожалению, давно уже ни в каком фестивале не участвовала. По-моему, последний мой крупный фестиваль, но это был...
Грушинский?
Нет, на Грушинском я попала случайно, но я там выступала, да. Потом вот я ездила в Аргентину, но это был очень мощный такой, это был фестиваль культуры и искусства, Аргентина, Уругвай. Там я представляла Россию, но это уже было совсем... Там в основном были латиноамериканские страны, ну и какие-то другие. Вот, а в общем-то...
Испаноязычные.
Да, испаноязычные, не только. Но вот на наших фестивалях авторской песни я на Грушинском была один раз, и то как-то вот случайно. А так я больше нигде и не бывала. К сожалению, я бы с удовольствием, может быть, и... Я знаю, что есть женщина Наталья, моя тезка, она вообще содержит фестиваль в Париже. У нее такой...
Такими надо дружить с женщинами.
Да, вот я как раз даже написала на ее стихи какие-то вещи.
Ну, я знаю, что проходит фестиваль, знаете, и да. В Америке там вот есть.
В Америке один человек мне позвонил и сказал: у нас вечера на Гудзоне.
В Скалистых горах там два раза в год они проводят.
А он меня приглашал на вечера на Гудзоне и сказал: вы согласны? Долго уговаривал, я, подумав, согласилась, он исчез.
Бывает.
Да. А вообще-то я согласна.
Ну, вообще, конечно, стихи хороши и на бумажном листе, но хорошо, когда они исполняются под аккомпанемент гитары или каких-то других инструментов. Это как-то объемнее делает и более доходчивыми.
Да, безусловно. Я когда вообще пишу, я слышу много инструментов или не слышу, или бывает акапельная вещь, она мне кажется, что лучше всего акапельная, а иногда я слышу целый оркестр. Это так мучительно в том плане, что вот они лежат и как бы все поют и требуют.
Ну да, да, вообще пути неисповедимы, как рождается песня. Ну, давайте еще одну песню поставим с альбома «Танец листьев золотых», из книги «Скорбных песнопений» она называется.
Да, это Григор Нарекоцы.
Да, Григор Нарекоцы в исполнении Натальи Горлинко.
Вели признавластный, всесильный удалиться злу, что во мне, дабы заменить его благостью твоей. Прикажи, милостивый, попечительный, достохвальный, негасимый свет, силою своей беспредельною, чтоб утвердилась вновь жизнь сути моей под покровом телесным членов моих, где, упокоившись, будешь неразлучно жить, восседая страстно желанный в единении с душою моей. Изгнавший в конец тлен грехов моих, обнови меня в непорочности, всеживотворящий царь, бессмертный наш Господь Иисус Христос, благословенный вовек. Аминь.
Наталья, ну уже в завершении нашего разговора сегодняшнего, во-первых, я хотел бы вам пожелать успехов, прежде всего, не только в написании песен, но и в том, чтобы они записывались.
Спасибо, всё-таки это очень важно.
Как-то делались песенные циклы. Это действительно важно, иначе они останутся в вашей душе, но до слушателей не будут донесены. Что вы планируете еще делать? Может быть, у вас есть какие-то авторы новоявленные, на стихи которых хочется написать что-то?
Вы знаете, я планировала бы сделать хотя бы несколько дисков. То, что, о чем вы говорите, я бы планировала, если бы это было реально. Я бы с огромным удовольствием это сделала. А также у меня... Я пишу очень много стихов. Просто каждый день. Такие короткие, по 4 строчки, но они копятся, если...
Не учишь, без строчки, то есть.
Если учесть, что в году 365 дней, то это огромные вот какие-то... И последние стихи у меня совсем другие, последние 10 лет. Вот на меня воцерковление произвело совершенно... Ну, я стала другим человеком.
И к духовному такому творчеству больше
обратились. Абсолютно, да. Я сейчас читаю в основном только святых отцов. И пишу стихи. До музыки у меня иногда доходят, но иногда не доходят. Я пишу пишу то, что я читаю, то, что я впитываю. Я пытаюсь, ну, как бы выразить суть уже в рифме. И это у меня бесконечный процесс, и, конечно, мне бы хотелось издать это как-то уже. Хотелось бы, а как будет?
Ну, надо искать, ищите, обрещите, ходить надо. Ой. С мятым заячьим треухом, по знакомым, по состоятельным, и просить денег. Это очень противно, но без этого в наше время никак. К сожалению, нет другого пути. Надо смиряться, это тоже путь смирения, и ходить, просить, просить, просить. И иногда кто-то дает там какую-нибудь медную полошку, кинет, потом еще кто-то медную полошку. И так потихоньку, полегоньку можно набрать деньги и на книгу, и на новые диски.
Ну, тогда нет времени писать.
Поэтому хочется пожелать вам того, чтобы все-таки были изданы и новые альбомы, и поэтические сборники, чтобы все это не осталось только в ящиках письменного стола.
Спасибо, Евгений, вашими устами.
Спасибо вам, что пришли. Надеюсь, что вы к нам еще придете, когда уже будут новые записаны песни, завершение разговора. Я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна песня с альбома «Танец листьев золотых».
На стихи Марины Цветаевой.
На стихи Марины Ивановны Цветаевой. Благодарю, о Господь. А мы к этому призыву можем только присоединиться. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Благодарю, о Господь, за океан и за сушу, и за прелестную плоть, и за бессмертную душу, и за горячую кровь, и за холодную воду. Благодарю за любовь, благодарю за погоду.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков.
Борис Зайцев, Чехов.
Глава 15. Последнее путешествие. Ранним июльским утром в золоте и голубизне света над Москвой извозчик вез нас с Арбата на Николаевский вокзал. Шагом он подымался к Троицким воротам Кремля, через Кутафью башню. Трусцой катил мимо Ивана Великого и Чудового монастыря к выезду в Никольские ворота. Железные шины пролетки погромыхивали. Я и жена сидели тихо, с красными глазами. Ехали мы на Николаевский вокзал встречать гроб Чехова. Как все это было и скромно, ненарядно. Сам Иванька, философически подстегивавший лошадь, Никольская, потом Мясницкая с пестрой церковью, невысокими домами, булыжные мостовые, встречные ломовики, сам Николаевский вокзал, соединявший нас с блистательным Санкт-Петербургом. Но, наверное, Чехову так и полагалось. Он возвращался в родной город, столь уже непарадный, простой, естественный и замечательный, как был он сам. Встретить его на вокзал собрались средние русские люди, студенты и барышни, молодые дамы с заплаканными глазами, без генералов и полицмейстеров, без промышленников и банкиров. Были интеллигенты и старшие, но только те, кто просто сердцем любил его. Помню и сейчас чувство, с каким поддерживал гроб, когда выносили мы его с Николаевского вокзала на площадь. Некоторое время несли на руках, потом поставили на катафалк. Толпа все-таки собралась порядочная. Когда шли по узенькой Домниковской улице, из подвала этажа высунулся в окошко на уровне тротуара портной с испитым и замученным лицом, спросил: «Генерала хоронят?» «Не, писателя».
«Писателя?»
Путь был далекий, через всю Москву в Новодевичий монастырь, к Павлу Егоровичу. Этот день так и остался неким странствием, долгим, прощальным, но и светлым, как бы очищающим. Само горе просветляло. У художественного театра служили литию. Были литии и в других местах. Все шло медленно, но выходило и торжественнее. Солнце сияло, набежали потом тучки, брызнул дождь, не сильный, скоро прошел. В Новодевичьем зелень блестела, перезванивали колокола. Уходящая туча, капли с дерев, отдельные капли с неба, кусок радуги, пересекавший павлиньим узором тучу, золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа. Это и был уход от нас Чехова. Упокоение его в том Новодевичьем, куда он уходил из клиник, выздоравливая, стоял скромно у стенки в храме, слушая службу и пение новодевичьих монашенок. Январь 1954 года. Чехов. Добавление и заметки. Главе «Даль времен». Отца Евгения Яковлевны звали Яков Герасимович Морозов. Как и отец его, Герасим Никитич, он торговал мануфактурой в городе Моршанске, Тамбовской губернии. Дела у него шли плохо, он разорился и, по рекомендации некоего барона Фитингофа, поступил комиссионером по суконной части генералу Попкову, имевшему близ Таганрога суконную фабрику. Жену свою, Александру Ивановну, и дочерей, девочек Федосию и Евгению, будущую мать Антона Павловича Чехова, оставил в Шуе, Владимирской губернии, у свояченицы. В 1847 году Яков Герасимович внезапно скончался от холеры в Новочеркасске, а в Шуе в огромном пожаре погиб дом свояченицы. Александра Ивановна с детьми осталась почти что на улице. Решила отправиться на юг, чтобы разыскать могилу мужа и собрать остатки имущества. Пришлось ехать на лошадях через половину России. Она доехала. Ни могилы, ни имущества не нашла. Поселилась в Таганроге в доме генерала Попкова, вероятно, из милости. Так что Евгении Яковлевне с детских лет приходилось видеть много нерадостного. Может быть, облегчал ей жизнь природно кроткий характер. Смирение, по-видимому, было врожденной ее чертой. Сестра ее Федосия Яковлевна в этом походила на нее, святая, по отзыву Антона Павловича. Вышла замуж за торговца красным товаром, Долженко, там же, в Таганроге. Добавление и заметки к главе «Доктор Чехов». С Левитаном близость у Чехова установилась с юных лет. Левитан был товарищем Николая Павловича Чехова по училищу живописи и ваяния. В Бабкине, когда Левитан неврастенически тосковал, Чехов прогуливал его, развлекал, отводил от мрачных настроений. Позже, в июле 1895 года, в имении Турчининовой, близ Рыбинско-Балаговской железной дороги, лечил после покушения на самоубийство, приезжал для этого на неделю из Мелехова. Еще позже, весной 1897 года, выслушивал его сердце. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Нашел шум с первым временем. Термин, вызывающий у нынешних врачей улыбку. Левитан очень дружески, почти с нежностью относился к нему. В письмах «милый», «дорогой» предлагает услуги. В трудную для Чехова минуту достает для него деньги у Морозова. Довольно горестно врезается в их дружбу случай с попрыгуней, рассказом Чехова, где слишком близко взяты отношения Левитана с некой Кувшинниковой, женой врача, художницей-любительницей. Чехов сделал тут ошибку и, кажется, сам не понял, что ошибся. Одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в 20-летней героине моей попрыгуни, и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство. Дама пишет красками. Муж у нее доктор. И живет она с художником. Сергей Глаголь, известный художественный критик начала века, хорошо знавший всех троих, рассказал мне, что Чехову после попрыгуни был даже закрыт дом Кувшинниковым. Но с Левитаном отношения восстановились. Оба друг другу уж очень подходили. Роднила, конечно, и врожденная меланхоличность, простота, правдолюбие в искусстве. В Левитане было нечто чеховское, и Чехову Левитан чем-то отвечал. То, что с юношеских наших лет мы соединяли Чехова с Левитаном, естественно. Как естественно было видеть в ялтинском кабинете Чехова над камином пейзаж Левитана. Вечерний лужок, стога, выползает луна, все в мягких туманных тонах.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.